Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие радиослушатели Иркутского радиоканала. Сегодня в моем цикле «Твои люди, Иркутск» у меня очень замечательный, я бы сказал, представитель нашей культуры, удивительная женщина, обаятельнейшая, художник, член Международной ассоциации искусствоведов, член Союза художников России. И у нее есть еще много званий, которые я потом постараюсь потихонечку вам рассказать. Это Татьяна Григорьевна Ларева. Татьяна Григорьевна, я очень счастлив, что мы с вами вот сегодня выходим в эфир, потому что ваша деятельность такая многогранная, я бы сказал, многосторонняя. И если я сказал, что вы только художник, то я, наверное, тоже не совсем правильно сказал, потому что вы разносторонняя личность, и вам все интересно, и вы везде добиваетесь успеха. Причем как-то удивительно, нам кажется, что это так легко, а на самом деле ведь это жизнь. Причем жизнь, связанная с Иркутском. Но я всегда своих гостей в своем цикле начинаю расспрашивать от истоков. Я хочу, чтобы это сохранилось у нас с вами и сегодня в нашей передаче. Скажите, Татьяна Григорьевна, с чего начался художник Ларева? Как это произошло? Кто ваши родители? Рисовали ли они вообще? Или хотели они, чтобы вы рисовали? И с чего все это началось? То есть начнем от наших родителей.
Арнольд Владимирович, вы так меня прекрасно представили, что я поверила, да, я национальное достояние, и меня нужно беречь. Ну вот, если говорить о истоках, то я очень благодарна своим родителям. Мой отец всю жизнь работал директором школы и очень много приезжал, как бы поднимет одну школу и направляется в другую, самые отдаленные, глухие области. И нужно сказать, что везде, где он был, организовывал народные театры. Он играл на всех музыкальных инструментах. Балалайка, мандолина, гитара. Обладал прекрасным голосом, великолепной памятью. Он наизусть читал Есенина, мог сутками вообще собрать около себя студентов своих, учащихся, просто жителей. И, в общем-то, его голос громыхал на концертах. Для него были открыты уроки, это действительно целый спектакль. И нужно сказать, что он даже маме объяснялся в любви стихами, сам писал стихи, великолепный баритон, прекрасно пел романсы. И вот эти вот семейные концерты, они были очень такими творческими. И потом уже, когда я уже была зрелым художником, я написала картину в духе Йорданса «Семейный концерт». Мама была красавица, утонченная, холодная, она прибалтийка. И вот нужно сказать, что она была, как лёд и пламень, она была противоположностью абсолютной отцу, и он ей писал стихи, посвящал, она очень молча, холодно это воспринимала. Но зато она была рукодельницей, и вот эти вышивки, плетения, выбивки, это все было тем началом, той базой, которая, в общем-то, потом мне очень пригодилась. Она заставляла нас по 10 раз переделывать наши вышивки, распарывать и добиваться того, чтобы, в общем-то, это было так, как нужно, красиво, чтобы ни единого узелка на изнаночной стороне не было. Но рисовать я начала очень рано, и нужно сказать, что, ну, как поощрялась, не всегда, потому что я рисовала всем, что попадало под руку. Уголек из печки на стенах, беленых кирпичиком, осколком на заборах, прутиком на снегу. В общем-то, любила мечтать, глядя на небо, играя с облаками. И, в общем-то, я дитя природы. Мне очень нравилось играть с деревьями, потому что мы жили близко к лесу, и я могла часами там наблюдать за небом, за муравьями, за стрекозами, бабочками. И, нужно сказать, вот я до сих пор, когда иногда не могу уснуть, я вспоминаю вот это вот детское впечатление, когда теплое светит солнышко, и когда трещат кузнечики, и когда, в общем-то, вот это вот убаюкивание природы, вот этого теплого ветерка, это блаженное состояние, которое, в общем-то, наверное, и породило удивительное ощущение серебряной нити с космосом, то, что называется божественным озарением, радостью, творчества, иногда и муками творчества, но это великолепнейшее состояние.
Но ощущение детства вы это сохранили до сегодняшнего дня? И убаюкиваете себя именно этими видениями?
Дело в том, что очень правильное мнение о том, что художник должен быть внутри ребенком. И сохранить в себе вот эту вот какую-то лучезарность, радость, восприятие. И вот даже потом, когда я в академии училась, они как-то отмечали, что у меня, будучи нескромной, я скажу все-таки, да, что у меня редкий дар оптимистического видения природы. И вот все мои работы в бытовом жанре, то есть даже тени большого города, даже смутное время, это работы, которые вызывают очень добрые чувства.
Отсюда ваши и одна серия картин, которая так ведь и называется, родом из детства, то, что вы делали. А второе – это тени большого города, то есть это практически должно было одно переходить в другое. Но мы сейчас с вами сразу перейдем к творчеству. Значит, вот все созрело, желание стать художником – период детского возраста вызрело, насколько я понимаю, и у вас не было другой идеи, чтобы стать кем-то другим, кроме художника. Так я правильно понимаю это? И вы пошли получать образование художника?
Дело в том, что я пошла в школу с 6 лет и закончила в 16. И вот я помню, собрался семейный совет, который решал, кем же я должна быть. Но то, что отец был учителем, и то, что, в общем-то, он безумно любил свою профессию, он сказал, мала еще, 16 лет, давайте-ка пусть она годик поработает, чтобы определиться, кем же она хочет быть. Потому что были советы, чтобы я была юристом, чтобы, в общем-то, пошла даже в библиотечные какие-то учебные заведения или в театральное. Получилось так, что меня после школы направили в далекую глухую деревню, называлась она Чебаки, и дали мне второй класс в школе. Мне вот до сих пор вот такие, знаете, очень ясные сны о том, как я захожу в класс, как я их учу, а учила я их всему – рисованию, русскому языку, математике, физкультуре, ходила с ними в походы. Самое интересное, вот ощущение учителя в деревне было потрясающим, потому что в 16 лет меня уже стали называть Татьяна Григорьевна. Иду по улице, все здороваются, ребятишки встречают, несут портфель там с тетрадками, которые я проверяла по вечерам. И вот это удивительное уважение, потому что я была и врач, и юрист, и все в одном лице. Приходилось воспитывать нерадивых супругов, которые дрались, приходилось зашивать раны, приходилось рвать зубы ребятишкам. То есть такой человек был как бы просветитель в этом отдаленном уголке земного шара нашего. То есть эта деревушка называлась Чебаки. И вот эти ребятишки потом, в общем-то, уже, конечно, не выросли. Они, причем потом мне писали письма, когда я уже уехала оттуда. Именно там я определилась, что я буду художником, потому что вот эти пейзажи удивительные совершенно. Я перерисовала всех, кого я там видела, и ребятишек, и их родителей, и своих коллег по школе. И это было как бы момент такого самоопределения. Поэтому на будущий год, когда я уже, в общем-то, вернулась домой, я знала, кем я буду.
То есть вы уже знали, что вы идете в областное училище искусств, значит, и стали уже, это было уже в 1975 году. Вроде бы далеко, и вроде бы совсем недалеко, потому что мы как-то всегда свою биографию, хотя по годам раскидываем иногда, но кажется, что это было вчера. И те замечательные художники, которые в то время работали в Иркутском училище, они стали вашими учителями. Это вот тот же Воронько, скажем, который в это время служил там в преподавательских кадрах, и Костовский, люди, которые потом в Иркутске значимы были как художники, как преподаватели, как сотрудники этого замечательного училища. Татьяна Григорьевна, вот скажите, пожалуйста, вот это все в какой-то степени говорило о том, что вы должны были сначала, наверное, увлекаться пейзажной лирикой, пейзажным художеством. А вот насколько я посмотрел все то, что вы делали, с чем вы вошли в художественный мир, чаще всего это были портреты. Портреты всегда очень сложно писать, потому что всегда нужно не просто фотографическое сходство человека, которого вы на холсте изображаете, а это должен быть характер, который надо вскрыть, которого надо понять, которого надо извлечь, может быть, даже в противовес тому, кого вы изображаете иногда, потому что иногда получается человек, который вдруг увидит себя совсем с другой стороны, той, которая для него была сокрыта миропониманием, так сказать, а потом вдруг появилась. Это тоже особенность художника. Так вот, что для вас преимущественно, пейзаж или портрет все-таки?
Ну, в общем-то, постепенно как бы вырабатывается то направление, которое ведет тебя. Ну, во-первых, немножечко об училище. Обстановка была очень творческая. Мы жили одной семьей. И вот кроме того, что Морозов, кроме того, что Костовский, Воронько непосредственно преподавали у нас, постоянно приходили из группы в группу другие преподаватели. Это была Новикова, это был Смагин, это был Анатолий Иванович Алексеев, это был Тетенько, Анциферов. И вот пока мы, в общем-то, работаем над постановкой, они заходят, они знали нас поименно, они следили за тем успехом, который, в общем-то, сопутствовал некоторым, скажем, ученикам, потому что, в общем-то, вначале мы были с разной подготовкой, и только уже к дипломному периоду мы, ну, как бы освоили школу, технику. Ну, а то, что я вышла на портрет, и дипломная работа у меня была тоже связана с портретом мастера росписи Хотинского завода. И, в общем-то, сейчас я больше люблю даже не только портрет как таковой, написанный непосредственно с вот, человека-современника. Очень люблю исторические портреты. Это поиск исторического материала, ситуации, определенного какого-то состояния. И, в общем-то, моя одна из новых работ, которая, в общем-то, я считаю, моя этапная, моя коронная работа, это «Приезд Николая II в Иркутск». Это 2 на 3 метра, огромное полотно, которое включает 34 героя, 34 персонажа. Это купцы, золотопромышленники, это ученые, это духовенство. Здесь, в общем-то, я показала представителей всех епархий, существовавших в Иркутске. И когда работала над вот этим историческим групповым портретом, над этим удивительным событием, я столкнулась с таким обилием информации о тех людях, которые вообще жили в Иркутске. Я прониклась гордостью за город, я прониклась уважением к этим людям. Кроме того, что они были состоятельными, они были очень просвещенными, они были благотворителями, и они очень ратовали за наш город. И вот сейчас, как бы, мы вот эту дату юбилей Иркутска празднуем. Очень многие библиотеки сейчас также имеют вот эти вот круглые юбилейные даты. И вот эта дата, 1891 год, приезд Николая II в Иркутск, и 170 лет, это опять дата. Я писала 2 года назад эту картину, когда был юбилей его рождения и дата его казни. И вот сегодня я снова возвращаюсь к этой работе и очень хочу, чтобы она в этом городе нашла достойное место, чтобы она была открыта людям, чтобы ее видели даже в назидание потомкам, какие были у нас замечательные предшественники.
Я понимаю, конечно, это не только исторический момент, который вы воспеваете в своем художестве, И то, что вы всегда обращали внимание на те особенности, которые связаны с развитием, с историей Иркутска, потому что циклы у вас сами со себя говорят, скажем, это и епископы иркутские, это целый цикл. Это старинные праздники, это тоже связано непосредственно с Иркутском. И, конечно, это в определенной степени та история, которую мы не просто отмечаем, там 360, 380, может быть, будет 500 лет, и нас с вами не будет, но остается то, что вы видели, что вы знаете, и та история, которая, к сожалению, вот так вот уходит постепенно, как уходят вот прекрасные, необычные совершенно дома с улиц нашего города, и появляются вот эти вот 16-18, там, я не знаю, сколькиэтажные эти бетонные сооружения, эти коробки, которые практически уничтожают особенность нашего Иркутска. Мы уже с вами, я думаю, наверное, одинаково чувствуем. Идем и не знаем, мы с вами в Иркутске или в каком-то другом городе, или вообще, может быть, за границей. Поэтому это совершенно неправильный подход, наверное. Надо всегда сохранить особенность. И если появляются люди, которые эту особенность не сохраняют и не уважают, значит, еще большая слава вот таким художникам, как вы, потому что вы оставляете нам в память вот то, что все уходит вот так вот одним росчерком пера, к сожалению, и методикой отработанной уничтожения некоторых зданий, и мы их не видим уже, и горестно переживаем за то, что Иркутск теряет вот такую особенность, которая была ему присуща. Я знаю, что ваши картины находятся во всем мире, наверное, уже, потому что я посмотрел вот Америка, Англия, Швейцария, Франция, Япония, Монголия, Германия, Китай, Корея. Господи ты, Боже мой, весь мир. А сколько осталось в Иркутске, я хотел бы вас спросить. И вообще, вот скажем, актер, он всегда знает, сколько он сыграл ролей за свою жизнь. А художник знает, сколько он создал картин за всю свою жизнь, и сколько этих картин вот здесь у нас в Иркутске остаются, потому что мы же с вами иркутяне, мы же должны все-таки радоваться за наши музеи, которые сохраняют Ларёву, Ларёву художника настоящего, который все вот это вот посоздает. Пожалуйста, скажите мне, так ли это или это не так?
Вот вы знаете, мне самой стало интересно, сколько же я написала картин. И вот тут появилась возможность в Инстаграме. Я мечтала создать свою галерею, но это место, это охрана, это смотрители
и так далее.
Я вам по-серьезному
скажу, это и деньги еще.
Вот, поэтому я в Инстаграме выставила работы, ну, основные свои, получилось где-то 240. Это то, что вот где-то мной учтено. Многое, в общем-то, ну, десяток, может быть, больше еще я просто выбросила, так сказать, из памяти, забыла. Или нужно сказать, что самая большая достопримечательность Иркутска – это люди. И мне удалось создать две замечательные галереи портретов наших ведущих актеров. Это актеры музыкального театра и это актеры ТЮЗа. Нужно сказать, что сам процесс написания, вот так вот вживую модель человека, это крайне интересно. И вот вначале, когда я начинала в музыкальном театре, началось с Светочки Казаренко, балерина, которая, в общем-то, была прима, ведущая, исполняла все сольные партии, ведущая ее Кармен, великолепная совершенно. И вот я делала как раз выставку в музыкальном театре, там была Сибирская Азия, там было много чего. И вот мне как-то посоветовали, вот обрати внимание, вот у нас такое удивительное романтическое создание, очень красивая, утонченная балерина Ирочка Казаренко. Я к ней подошла, поговорила, мы с ней, в общем-то, подружились, я написала ее портрет «Розовая дажа». И тогда был Шагин, директором театра, и он, увидев эту работу, говорит, давайте мы ее включим в экспозицию выставки. И тут родилась вот эта прекрасная идея написать галерею портретов ведущих актеров. Боже мой, мы совсем вот недавно созванивались с Хохолковым Николаем Ивановичем. Мы до сих пор вот так вот перезваниваемся, он ходит на мои выставки, мы дружим. И столько радости, столько счастья. Елена Волошина, в общем-то, Николай Мальцев в роли Рязанова, Варлашов. Это были совершенно великолепные часы, когда был составлен график, актеры между репетициями репетициями приходили по очереди ко мне позировать. Я столько узнала театральных байк, я столько узнала секретов театральных. Танечка, если вы хотите, чтобы вас любила публика, никогда не ходите с авоськами.
Это, конечно, говорил Хохолков.
Да. Ну, а потом была галерея «Патета в Тюза». В Тюзе я, в общем-то, основала молодежную галерею, и началось с Филимонова. Тоже, как он мечтал Есенина, уже будучи больным, он не мог ходить, я пришла в театр, и однажды во время спектакля дети вышли на антракт в зал, они чуть не снесли, в общем-то, меня вместе с этюдником, рассыпались красками, потом все это собирали. Ну, а нужно сказать, что я по-своему, как вот так Костовский, Кузьмин, сохраняли память города, увековечив в живописном вот таком летописном варианте уходящие дома. И я написала вот эту галерею, чем очень горжусь, потому что нет Сижовой, нет Филимонова, многих вот актеров, Линочки Викторовны Иоффе, да. А портреты висят, и они как бы составляют историю театра, летопись театра. Они до сих пор, не знаю, вот живы вот эти вот воспоминания, как я их писала, и вот эти вот глаза, когда глаза в глаза, когда ты можешь разговаривать с человеком. Это совсем не тяжело, потому что говорят, ой, это скучно, позировать, да ничего подобного. Они потом рвались ко мне, ну, Танечка, ну что мы пишем, мы приходим, вот. То есть это были разговоры задушевные. Даже Коля Мальцев как-то сказал, что, ну, вот в вашей мастерской настолько присутствует момент доверия, что мы даже своим женам многое не рассказывали, то, что вот вам мы сейчас рассказываем.
Да, то есть у вас появляется материал, который вы потом можете в очередную книгу обобщить. Я не случайно сказал нашим слушателям о том, что вы абсолютно нестандартная личность, потому что у вас так много задело во всех направлениях, не только в художественном. Вот 15 лет был такой период, когда вы вдруг исчезли из художества. И я знаю, вот некоторые мне даже говорили, она исписалась, она просто не видит, что надо уже писать художественно, у ней совсем другие наклонности. И это ничего подобного. Это просто хитрый был ваш ход, потому что за эти 15 лет вы показали, что вы педагог. Вы организовали кафедру искусствоведения в институте политехническом. Вы начали преподавать. Это был, если я не ошибаюсь, 1996 год. До 99 года вы практически там работали. И вы все это уже заложили, эту основу, которая существует ведь и сегодня. Ее потом подхватили наши искусствоведы и стали это все пропагандировать, и эти кафедры существуют и работают. Мало того, вы оформили кандидатскую диссертацию, название кандидата исторических наук, не художественных, а исторических наук. Скажите мне, пожалуйста, а что вы в этой кандидатской диссертации исторической? Было все-таки художественное, ведь, насколько я понимаю.
Дело в том, что наш университет очень продвинутый, скажем, университет, и поощрялись во время вот Агалакова, да, поощрялись темы на стыке искусствоведения и истории. Но вот мое, так сказать, образование второе искусствоведение. Человек предполагает, а судьба располагает, как говорится. И вот после училища я поехала поступать в Петербург, Ленинград в то время. Хотела поступить на живописное отделение. А получилось так, что лето после училища я провела в отдаленных деревнях Иркутской области. Мы с подругой называли это «хождение в народ». Взяли этюдники и пошли с ней. Усерда, Лой, Корсук, вот все вот эти вот баяндаи, деревушки. Мы просто ходили по домам, по дворам, разговаривали с людьми. Они нас кормили, оставляли ночевать. И я тогда собрала удивительную совершенно коллекцию вот этих живых рисунков. Это зарисовки, это живописные этюды, это портреты. И я поехала в академию поступать. Но когда вот получилось так, что я подала документы в приемную комиссию, мне там не хватило какой-то бумажки, и я побежала рядышком, где нас устроили в общежитии, а папку с этими работами оставила около вот этого бордюрчика приемной комиссии. Буквально я где-то минут 15 отсутствовала, прихожу, папки нет.
Нет.
Папки нет, украли мои работы. Я начала искать, там слезы, понятно. Вот. И я говорю, что ну я ехала такую даль, так получилось. Примите у меня документы без домашних работ. Он говорит, нет, мы не можем. Тогда я говорю, а куда же я могу поступить? Он говорит, вот на искусствоведение, там мне нужны домашние работы. Ну, без вот такой серьезной подготовки искусствоведческой, теоретической, говорит, очень сложно поступить. У нас там такие, в общем-то, светила преподают. Я говорю, нет, я ехала так далеко. Я ехала, в общем-то, с намерением поступить. Я не могу возвращаться. И я подала документы на искусствоведение. И вот, вы знаете, я всегда писала сочинение, то запятую пропущу, то что-то еще. И вот когда я написала в академии реферат на пятерку, для меня это было, в общем-то, конечно, ну, не знаю, такое событие. И потом на устных экзаменах тоже, видимо, знаете, вот у сибиряков включаются какие-то борцовские качества, и вот этот дух сопротивления, дух преодоления, очень мощный движитель. Да, я поступила, учиться было очень тяжело, потому что, ну, действительно, это был такой объем знаний, это была такая широта, были самые счастливые времена, когда я слушала лекции, когда нас тот же Пунин Андрей Львович водил по городу, рассказывая вот это вот витраж, вот это вот такой стиль, это другой стиль пригорода Петербурга, лекции в академии, вот эти холодные казематы, эти холодные ступени, вот это вот здание неприютное. Такое альма-матер, такое счастье, такое подарило великолепное образование. Я так благодарна, что ну, так получилось. То есть живопись осталась при мне, а искусствоведение, оно дало такой мощный объем информации, такую широту видения, такое знакомство с шедеврами мирового искусства. То есть уже планка где-то, да, была поднята довольно высоко. И, в общем-то, потом, когда я уже после окончания преподавала вначале в классическом университете, на историческом факультете, потом вот то, о чем вы сказали, кафедра искусствоведения, все это было тем соединением теории и практики, то есть это был вот такой, все-таки, я полагаю, очень счастливый случай, когда я могла, в общем-то, да, и меня переплескивала вот эта информация, я могла читать лекции студентам, говорят, им нравилось, потому что вот у меня такой выпуск прекрасно, там, Барышников, Люстрицкий, то есть это те звезды, светила города Иркутска, я очень горжусь вот этим выпуском. И нужно сказать, что дипломники могли защищать тоже даже дипломные работы по искусству. Это было замечательно. И вот, наверное, вот эти вот монографии, у меня три монографии.
Да, я к ним история, как раз и хотел
перейти. История изобразительного искусства, да. Прибайкалья. Вы читали, знаете,
ну, и, конечно,
смотрели.
Безусловно. Я и думаю, что это та основа искусствоведческого образования, конечно, потому что без этого трудно было бы, наверное, создать такой колоссальный труд, потому что, ну вот, о художниках это вообще первый и единственный на сегодняшний день труд – это художники Сибири и Иркутской области. Кроме вас никто не замахнулся на это, и издали, нельзя сказать, что это легкий труд, потому что, ладно, вы знаете, допустим, художника, можно взять его биографию, но все придать этому монолитную историю такую, показать их не просто художниками, а людьми, которые для Иркутска являются действительно свидетелями и основателями наверняка той культуры художественной, которую мы с вами сегодня имеем. И никто другой не написал этого труда. И просто колоссальная благодарность вам за этот труд, потому что все, кто собираются сегодня писать, связанно с художественным, обязательно обращаются к вашим книгам, потому что нет других, на которых можно было бы положиться, на который можно было уповать, как на достоверный материал, который вот вы использовали, зная свою особенность свою писательскую и особенность нравственную, которая дала возможность оценить этих людей правдиво, и вообще все то, что заложено в этих удивительных книжках. Три монографии, значит, у художника это вообще необычное явление. Кандидат наук среди немногих наверняка, кандидат исторических наук, художник. Это тоже очень удивительная, очень примечательная история вашей жизни, примечательная история культуры нашего города. Татьяна Григорьевна, я действительно всегда очень высоко ценил ваши все работы, они действительно необычные какие-то. Всегда посмотришь, говоришь, это не Костовский – это Ларёва, значит, безусловно, потому что в них есть какая-то особенность вот именно вашего почерка, вашего изобразительного подхода к личностям, которые вы создавали, к той картине, которую вы написали. И я вот хотел сегодня, может быть, не завершая еще, потому что я потом скажу ласковое слово в завершении, естественно, я хотел бы вас спросить, вот мы сейчас живем в удивительный период, когда, я не знаю, какие-то, я боюсь их оскорбить, если сказать просто, что современное искусство – это чаще всего на уровень новорожденного ребенка. Чаще всего и то, наверное, новорожденный ребенок рисует гораздо интереснее, потому что он понимает, что он рисует. Некоторые картины просто настолько стали популярны в современном искусстве. Это было ужасно. Я помню, я впервые столкнулся в Лувре с картиной, огромное белое полотно, такого простынного характера, я бы сказал, посередине черная точка диаметром примерно 2-2,5 сантиметра. В Лувре же они не дают сразу посмотреть, названий там нет под картинами, надо взять, посмотреть, как ее обозначил художник в специальном изданном проспекте. И оказалось, что это конец мировой войны. Все-таки ладно было бы хорошо чистые ткани, слава богу, начинаем с чистого листа, поставили точку. Но ведь есть такие картины, которые вообще ни мысли, наверное, не несут, кроме у художника только. Потому что не понять ничего невозможно. И они заполонили сегодня практически все значимые музеи нашего мира. Я хотел бы воспользоваться тем, что мы с вами сидим рядом, и смотрим друг другу в глаза, и поэтому я хотел бы вас спросить, а как вы относитесь вот к этой ситуации, когда классическое искусство вымарывается современным, говорят, искусством, современным? Это хороший термин, я не против этого термина, но надо понимать, что этот термин таит у себя внутри. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, в общем-то, здесь, конечно, я хочу постоять за честь мундира, за честь профессии, потому что я сторонница однозначно профессионального искусства, Академии художеств, которая с большим трудом держит сейчас свои позиции. Настолько бизнес и искусство, бизнес и медицина, понятно, это очень опасно.
Ну, да,
конечно. А вот бизнес и искусство, это, мне кажется, еще опаснее.
Да.
Потому что сейчас очень мало внимания уделяется, к сожалению, искусству изобразительному. Ну вот так получилось, что ни заказов, ни закупок, ни домов творчества, ни, в общем-то, таких великолепных условий, как были в веке 20-м, во второй половине его.
Не будем бояться, скажем, в Советском Союзе.
В Советском Союзе, да, да, именно так, потому что правительство было очень заинтересовано и поддерживало искусство. Это были фестивали, это были выставки, это были, в общем-то, для художников, ну, не знаю, тоже не боюсь сказать, коммунистические. Да, условия, когда можно было бесплатно совершенно проводить 1-2 сезона в Доме творчества на полном государственном довольствии, да, получать консультации из центральных союзов художников, потом работы закупались, потом это, в общем-то, пятилетками было обусловлено, и в течение 5 лет художник получал аванс и без проблем работал в мастерской. В общем-то, потом эта работа была уже предназначена для музея, для выставочных залов, для дирекции выставок. Я в этот момент работала за выставочным залом Союза художников, поэтому очень вот эту вот ситуацию хорошо помню, когда был еще художественный фонд, который обеспечивал вот эту элиту художественную, которую могли путешествовать, которые, в общем-то, только творчеством и занимались, не думая о хлебе насущном. Вот эта проблема, которую вы затронули, меня тоже очень волновала. Я очень много путешествую. Первая поездка была в Швейцарию по обменной выставке и чтение лекций на славянском факультете в университете в Лозанне. И вот мы в Женеве пошли, вот довольно дорого стоит билет на выставки, в музее. И вот меня шокировало несколько вот это искусство в открытом пространстве. искусство в выставочных залах музейных, куча тает шоколадного масла, которое, в общем-то, не знаю, художник намазывает на себя, там пытается на зрителей. То есть, ну, это не искусство. Я считаю, что это что-то другое, и не надо называть это искусством. И я вот спрашиваю, была с моими друзьями Кристоф и Натали. Молодые ребята, очень продвинутые со знанием русского языка, хорошего, они учились в нашем Иньязе. И вот у них брат-фотограф Немек Седрик, и мы, в общем-то, они венгры, но уже давно живут в Швейцарии, была у них дома, в гостях, на их виноградниках, все было здорово. И вот я Натали спрашиваю: Натали, ну почему нравится безобразное, почему нравится уродство, почему нравится вот это вот разрушающее образ тенденции? Она так на меня посмотрела удивленно, говорит: ну как, ну вот посмотрите, какой Кристоф красивый. А я вот на это безобразие посмотрю еще больше, убеждаюсь, что какое счастье, что у меня такой замечательный муж, такой красивый, такой, в общем-то, ухоженный. А там меня поразило, что действительно там посажены деревья, там каждый кустик, и, в общем-то, все обработано, все богато, все здорово. Вот эти вот банки, идешь по Берну, и, в общем-то, люди очень хорошие, очень отзывчивые. Там праздник дегустации вин, там, в общем-то, праздник дегустации колбас, рынки. Там и геи, там и кого только не увидишь на улицах, и все как бы можно, все дозволено, все вот так. Но почему или пресыщение рождает вот такие формы культуры, или все-таки, я уверена, что это вот именно люди от бизнеса, которые культивируют рынок, они создают, формируют этот рынок и набирают круг угодных, послушных, даже, не знаю, во многом бездарных.
Знаете, я уже даже сейчас подумал, что вот исходя из того, что вы сказали, что, может быть, это действительно все это безобразие для того, чтобы мы высоко ценили настоящее искусство и любили своих ближних, и которые в нормальном виде, в нормальном состоянии, с нормальными мозгами. Может быть, тогда это светлое начало, в котором мы с вами говорим, оно в какой-то степени, может быть, девальвирует, так сказать, то, что это плохо выглядит на сегодняшний день. Смотрите, ужасайтесь, и приходя домой, цените, что с вами рядом нормальные люди, у которых нос на своем месте. Дорогие друзья, я еще раз возвращаюсь к тому, что у нас сегодня удивительный художник, удивительный человек, удивительный историк, удивительная женщина, красивая женщина, которая живет в нашем городе. Это Татьяна Григорьевна Ларева. Ларева, которая является человеком, олицетворяющим историю нашего города, его искусство. Она все время находится в творческом поиске. И поэтому я говорю, что она удивительно молода, удивительно деятельна, удивительно необычна. И я желаю ей сегодня так много быть здоровой. Это очень главное, потому что здоровая женщина нарисует здоровых всех остальных. Во-вторых, я очень желаю, чтобы мы с вами встретились на выставках обязательно, потому что то, что рисует Ларева, то, что она сегодня сказала, что у нее, по сути, подсчитано 250, я думаю, что она скромничает. Она наверняка рисовала гораздо больше, и потом еще и раздаривала наверняка наполовину того, что она воспроизводила. Поэтому дай Бог ей счастья, дай Бог ей здоровья. Это твой человек, Иркутск.
Я благодарю вас за эту удивительную беседу, потому что очень важно, что все не зря, жизнь не зря. И когда смотришь на себя со стороны, смотришь на наш город удивительный и вообще на художественную жизнь на нашей планете в целом, то понимаешь, что миссия художника очень важна. Можно заниматься бытом, можно благоустраивать дороги, иметь полное довольствие, достаток, но вот то, что касается духовной пищи, духовной жизни, наверное, это во многом важнее. И сегодня вы задавали такие правильные вопросы, поднимали такие животрепещущие, очень важные темы. И я считаю, что дух просветительства, который, в общем-то, свойственен многим иркутянам, выдающимся личностям, ученым, художникам, музыкантам, актерам, все это миссия, которая имеет в наш сегодняшний 21 век огромнейшее значение. Спасибо вам.
Дорогие друзья, я не говорю вам прощайте, естественно, я говорю вам до свидания, потому что столько много талантливых людей, которые олицетворяют наш город, что у нас еще много-много встреч в эфире. Всего вам доброго!
Твои люди, Иркутск.